Каких партий Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать списки кандидатов в Думу на выборах 2 декабря? Почему правозащитники обеспокоены планами проведения русских маршей в День Согласия и Примирения? Что стало поводом для голодовки заключенных изолятора Кресты в Петербурге? Как первой леди Аргентины удалось стать первым лицом в государстве? В связи с чем в Чехии привлекли к уголовной ответственности 86-летнюю женщину бывшего прокурора? О чем следует всегда помнить, чтобы не стать жертвой маньяка. Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. Микрофон Андрей Шароградский. Итак, начнем с российской предвыборной хроники. Сегодня стало известно, что к выборам в Государственную Думу России, назначенным на 2 декабря, Центральная избирательная комиссия допустила 11 партий, зарегистрировав их в списке кандидатов в депутаты. Отказано в праве бороться за места в Нижней палате российского парламента трем партиям. По словам главы Центра избиркома Владимира Чурова, основанием для этого стали недостоверные и недействительные подписи в поддержку кандидатов. Количество этих подписей превысило допустимые законом 5%. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
В избирательные бюллетени будет включено 11 партий: КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия, СПС, Яблоко, Патриоты России, Демократическая партия Россия, Гражданская сила, Аграрная партия России и Партия социальной справедливости, говорит глава Центра избиркома России Владимир Чуров.
Общее количество кандидатов на сегодняшний день в федеральных списках кандидатов зарегистрированных составляет 4684 по состоянию на сегодняшний полдень. Это означает, что в среднем за одно место в парламенте продолжают борьбу более 10 кандидатов на одно парламентское место.
Три партии – «Зеленые», «Партия мира» и «Единство», «Народный союз» – выбыли из предвыборной гонки. Им было отказано в регистрации, поскольку ЦИК забраковал более 5% подписей избирателей, представленных партиями в поддержку списков кандидатов. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров при голосовании на заседании комиссии воздержался.
Жалко было. Мы все лето с ними так возились. Мы им каждую деталь разъясняли. Они каждый внес свой вклад в разработку документов у нас. Как родные. Но закон есть закон. Закон не предусматривает никаких поблажек.
Народный союз и «Зеленые» намерены оспаривать решение Центра избиркома в суде, говорит лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов.
У нас есть большой опыт уже судебных разбирательств. Мы только по судам и, в общем-то, и ходим с различными и представителями избиркомов разных субъектов федерации. И здесь, пойдем в Верховный суд. У нас есть заключение лучших экспертов страны, что наши подписные листы соответствуют данным требованиям.
Лидер Народного союза Сергей Бабурин утверждает, что проверка федерального списка его партии проходила с нарушением закона. В частности, нет письменного заключения экспертов о недостоверности подписей.
Есть претензии к части проверенных подписей. Из них 2000 подписей по разным основаниям предлагается признать недостоверным. И отдельно, при отсутствии даже представленных заключений экспертов, предлагается не признавать еще 4500 подписей. Норма, как мы с вами помним, 3500. Мы, получая копию протокола, запросили в соответствии с законом копии ведомостей и копии официальных документов, на основании которых делается вывод о недостоверности подписи и их недействительности. Это пункт 21 статьи 43 федерального закона. Выяснилось, что заключений экспертов просто нет. Есть только ведомости, где перечислено, что вот эти подписи признавать нельзя. Но закон прямо требует, та же 43 статья, что выводы о недостоверности подписи делаются только цитирую, по письменному заключению экспертов. Это очень серьезный прецедент.
Владимир Чуров в понедельник на пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС выразил несогласие с Сергеем Бабуриным. По словам Чурова, если незарегистрированные партии докажут свою правоту в суде, у Центризбиркома еще останется время, чтобы внести их в бюллетень. А пока предвыборная кампания вступает в следующий этап.
30 числа, завтра, планируем распределить путем жеребьевки бесплатное эфирное время в средствах массовой информации между 11 партиями. 31 числа, как я уже сказал, распределить места в бюллетене путем жеребьевки. И с 3 ноября начинается период агитации в средствах массовой информации. Бесплатное и оплачиваемое время.
Говорил глава Центризбиркома Владимир Чуров. По его словам, завтра будут направлены приглашения международным наблюдателям. Владимир Чуров считает, что в Россию смогут приехать около 400 наблюдателей.
Международным наблюдателям будут посланы приглашения в течение завтрашнего дня. Одновременно всем планируется направить приглашение следующей организации. Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, также Северному совету и Бюро по демократизации и правам человека ОБСЕ, организации, входящей в структуру ОБСЕ. Кроме того, планируется направить приглашение нашим партнерам в избирательных органах стран, с которыми у нас налажено долгосрочное двустороннее сотрудничество. Впервые такие приглашения будут направлены избирательной комиссии Великобритании, избирательному органу Министерства внутренних дел Франции, избирательному органу Министерства внутренних дел Германии, Италии, еще ряда стран Европейского Союза. Также будут направлены приглашения в Центральные избирательные комиссии стран СНГ. Из Ближнего Востока приглашение будет направлено избирательному органу Иордании. Общее количество наблюдателей, которые мы ожидаем, находится в пределах между 3 и 4 сотнями. Это по всем линиям. Приглашения будут направлены как Центральной избирательной комиссии в пределах ее полномочий, так и Государственной Думы Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации.
За ходом парламентских выборов в России в 2003 году следили свыше 1100 международных наблюдателей. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский скептически относится к работе наблюдателей на предстоящих выборах.
На участках будет все чисто, красиво, аккуратно. Что они, собственно, увидят? Для того, чтобы наблюдать за российскими выборами, надо было приезжать 4 года назад и смотреть внимательно, что происходит каждый день. А приехать просто в день выборов? А что можно увидеть в день выборов? Придут люди, опустят бюллетени, никто не будет ничего плохого делать. А если следить за российским избирательным процессом, то это должен быть широкий процесс, не просто дня выборов.
Говорил Григорий Явлинский. Депутат Государственной Думы России, один из лидеров партии «Народный союз» Виктор Алснес считает, что нынешние российские власти с помощью думских выборов пытаются монополизировать власть.
Это попытка опять монополизировать власть. Это попытка навязать всем свою точку зрения. Это попытка уничтожить оппозицию. Монополизация власти, которую сегодня осуществляет «Единая Россия», она приведет к тем же результатам, которым привела КПСС в нашу страну. Страна не может успешно развиваться в условиях, когда царит единомыслие, когда царит единочалие, создается, ну, вообще непонятно что. Просто власть чиновничества. Просто чиновничество, которое погрязло в том числе в коррупции, которое не имеет никаких идеалов. Их цель – это хапать, хапать и хапать, используя вот свое положение. Но это, в конце концов, приведет к очень серьезным политическим последствиям. И для самой страны. Я с тревогой смотрю в будущее, считаю, что не туда идем. Не туда.
Говорил Виктор Алснес. Глава дирекции программ мониторинга избирательных кампаний независимого института выборов Аркадий Любарев считает, что за 5% бракованных в результате технических ошибок подписей в федеральных списках снимать партию с выборов не следует.
В принципе, достаточно плюралистично получился список, что все, в общем-то, более-менее серьезные партии прошли процедуру регистрации. Хотя, конечно, то, что 3 партиям было отказано, это не очень хорошо. Я напомню, что на прошлых выборах участвовало 23 списка. ЦИК не отказал в регистрации ни одному, правда, 3 отсеялись сами. Но, тем не менее, вот здесь произошел некоторый отсев, и произошел он из-за тех новелл избирательного законодательства, против которых мы постоянно выступали, когда снизили допустимый процент брака подписей до 5%, и мы видим, что вот где-то у всех на грани, то есть даже те, которые зарегистрировали, у них процент брака где-то между 4 и 5%.
А на ваш взгляд, порог допустимого брака, его необходимо снижать или наоборот?
На самом деле наша позиция состоит в том, что надо разделять подписи поддельные. И там можно достаточно строго подходить, то есть при выявлении, может быть, даже и не 5, а меньшего количества поддельных подписей можно было бы партиям отказывать в регистрации. Но все дело в том, что большинство подписей бракуются не потому, что они поддельные, а из-за каких-то технических дефектов. Где-то неправильно заверили, где-то ошиблись в каких-то данных. И вот здесь, конечно, недопустимо за 5% брака не допускать партию до выборов. Закон должен дифференцированно подходить к этим вещам. Законодатели вот не идут по такому пути.
Это была глава дирекции программы мониторинга избирательных кампаний Независимого института выборов Аркадий Любарев. Предвыборная агитация должна начаться 3 ноября, а завершиться 30 ноября, то есть за сутки до голосования. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли России забвение памяти миллионов жертв массовых репрессий? Тему обсуждаем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. Через несколько дней, 4 ноября, в России будет отмечаться День согласия и примирения, и сегодня стало известно, что только в Москве в этот день пройдут сразу два так называемых русских марша. Первый днем его организует движение против нелегальной иммиграции, второй вечером заявка на его проведение поступила от Народного союза. По мнению российских правозащитников, тот факт, что власти санкционировали проведение подобных шествий, свидетельствует о нежелании государственных чиновников бороться с экстремистскими настроениями в российском обществе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Изначально предполагалось, что русский марш объединит все организации правого толка. Но их лидеры не смогли договориться. В ДПНИ заявили, что шествие Народного союза – не что иное, как предвыборная акция, а поэтому именно их русский марш правильный. Говорит исполняющий обязанности руководителя Центра общественных связей движения против нелегальной иммиграции Алексей Конурин.
Их русский марш как таковой, он не интересует. Их интересует предвыборная кампания. Двух маршей никаких нет. Разрешено только одно шествие национал-патриотов, в частности, движение против нелегальной миграции. Все остальные организации политического толка получили митинги, в том числе и Бабурина «Народный союз». Однако Бабурин не удовлетворился этим, ему хотелось, чтобы как бы во главе большого движения. Поэтому он попросил, чтобы ему также дали где-то прошествовать. Поэтому никакого второго русского марша нет. Есть русский марш, который пройдет в первой половине дня, и есть предвыборное шествие сторонников Бабурина, который пройдет вечером.
Своя версия у председателя оргкомитета второго русского марша, члена Народного союза Виктора Алкснеса.
Были поданы несколько десятков заявок от разных организаций, поскольку было принято решение тем оргкомитетом, что чем больше будет заявок, тем больше возможностей, что будет разрешено проведение русского марша. Поэтому, насколько я в курсе дела, разрешен русский марш и тому оргкомитету, куда входит, в том числе, ДПНИ, и разрешен нам, просто нас развели по времени. Мы проводим свой русский марш, он не направлен ни против кого. Мы выступаем за то, что страна, в которой 80% населения это русские по национальности, то этот народ является государствообразующим. и в день национального праздника, это представители государства рабочего народа, имеют возможность выразить свои настроения, в том числе участием в русском марше.
В Народном союзе ожидают, что на их вечерний марш придут не менее 2000 человек. Во всяком случае, именно эта цифра указана в заявке. Движение против нелегальной иммиграции совместно с Славянским союзом, Народно-державной партией России и другими правыми организациями грозятся вывести на улицы Москвы до 10 тысяч человек. Между тем, правозащитники считают, что разрешение пронационалистическим организациям провести русские марши свидетельствует о нежелании чиновников бороться с экстремистскими настроениями в обществе, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Власть на это реагировала спустя рукава. У меня было такое ощущение, что это была какая-то нарочитость, что создавался новый враг, враг достаточно активный, и они заигрались, они не понимают, что они могут, как уже было в истории, они сами могут оказаться побежденными их же собственным детищем. Им нужен был враг, потому что для выборов, для того, чтобы солидаризировать народ на, так сказать, на вот этом плане Путина или каком-то другом плане власти, им нужен был враг. Коммунисты уже не враги. Это, так сказать, не опасно никак. А вот такой враг, которым, надо сказать, той части общества, которая испугалась, вот видите, что творится? Мы вас спасем, мы вас обезопасим. Мы сделаем все, чтобы этого не было. Делают все, чтобы это было. Грозятся таким образом, русский марш, который пройдет по разным городам. Это угроза, это страх, это, Господи Боже мой, да пусть у нас будет порядок, да пусть у нас будет Путин, да пусть у нас будет ФСБ, КГБ, МВД, не знаю, что угодно, спасите нас. Это та часть населения, которая этого испугает. Другая часть населения, которая будет с этим солидарна, она, так сказать, быстро успокоится, если кинет какую-то кость, похожую на то, что проповедуется этими людьми.
Сказала президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Пока националисты готовятся к проведению русских маршей, 4 ноября они пройдут не только в Москве, но в Петербурге, Туле, Владимире и других российских городах, правозащитники пытаются привлечь внимание общества к недопустимости распространения ксенофобских настроений. Так, в воскресенье в Петербурге прошел марш против ненависти, посвященный памяти ученого и правозащитника Николая Гиренко, убитого нацистами 4 года назад. Официально 4 ноября в России отмечается День народного единства. Правозащитники подчеркивают, 4 ноября – это День единства всех российских народов, а не повод для нацистских настроений. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 29 октября. Накануне в одной из исправительных колоний Ленинградской области возобновились волнения, а в следственном изоляторе в Петербурге, это известный изолятор «Кресты», группа заключенных даже объявила голодовку, рассказывает Татьяна Вольская.
Волнения в колонии номер 5 «Металлострой» под Петербургом начались в минувший четверг. Это был настоящий бунт, во время которого заключенные сожгли несколько вышек и заставили администрацию колонии прятаться в помещении ШИЗО. По сведениям правозащитников из Лиги за гражданские права, бунт был спровоцирован массовыми избиениями заключенных. Впрочем, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний эту информацию опровергают. Но эти опровержения не вызывают доверия у заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова.
Мы можем получать информацию, если мы абсолютно все узнаем сами и потом задаем вопрос. А правда ли, что так-то по такой-то фамилии, так как мы уже даем всю исчерпывающую информацию, Губкин тогда говорит, да, это так.
После ввода в колонию спецподразделений волнения утихли, но в субботу начались снова. Причиной послужил отказ заключенных есть из одной посуды с ВИЧ-инфицированными.
Как это происходит? Значит, посуда общая. Поэтому, когда вы подходите к пункту приема и раздачи пищи, да, вам берут тарелку и кладут туда то, что туда кладут. И вы берете эту тарелку. Потом вы эту тарелку отдаете. Поэтому, грубо говоря, всю завтра вы тарелку взяли, это неизвестно. Посуда, да, она не отделена. Поэтому это вот есть, так сказать, некие, как в третьей колонии, так и в пятой колонии, они, так сказать, подняли эту причину. Да, она внешняя, легальная, и, в общем-то, при желании она быстро убирается, эта причина.
В воскресенье вечером заключенных колонии номер 5 решили поддержать заключенные Крестов. Тогда же, по сведениям правозащитников, начались их массовые избиения, хотя и эту информацию ФСИН опровергает. У заключенных отнимают мобильники и часы, выносят из камер телевизоры и радиоприемники, требуя подписать отказ от голодовки. Главная причина волнений, по мнению Евгения Вашенкова, в том, что сами порядки в ГУФСИНе изначально преступные и неверные.
только ленивый не имеет там мобильного телефона, и про это мы говорить не будем. Да, это вообще-то детский сад. В колонии и в следственные изоляторы по зеленой заходят героин, водка. В штрафных изоляторах и в этапных карантинах так называемый актив. Самые законопослушные из осужденных, которые первые помощники администрации, они выбивают явки с повинной, они выбивают деньги из тех сидельцев, которые не могут им противостоять. То есть это сложилась такая красная преступная модель. Если раньше у нас были колонии, если помните, черные, да, где правили воры в законе, то к 2007 году у нас сложилась такая вот красная преступная менталитет.
Правозащитникам также стало известно, что заключенные колонии в Металлострое написали в адрес организации «За гражданские права» коллективное письмо с описанием истинных причин волнений, но передать его нет возможности. Порядки в тюрьмах надо менять, считает Евгений Вишенков.
Я считаю, вот как бывший сотрудник, что абсолютно нарушены формы и методы работы. Постоянно новое руководство ГУФСИНа говорит о том, что ежедневно из следственного изолятора Кресты изымаются 20 мобильных телефонов. Из колоний вывозятся целые грузовики каких-то там курток, джинс, неправильных журналов, очевидно, фотографических и так далее, и так далее. Мне хочется спросить, неужели так все в порядке, что первое, что нужно делать, это отнимать какие-то там вольные джинсы, вольную футболку, журналы «Плейбой». Очевидно, все другие проблемы решены. Не решены, потому что если ежедневно только в следственном изоляторе Кресты изымаются 20 мобильных телефонов, значит, ежедневно 25 мобильных телефонов туда заходят. Не легче ли перекрыть ворота? При этом, зато если приходит к какому-то мужику посылка, а 90% мы знаем, сидит людей из бедных семей, там мамы, в прямом смысле мамы и жены, последние собирают на какую-то там тушенку или на какие-то дешевые сигареты, но эти сигареты и эти конфеты ломают на 4-3 части. Пока техника не дошла до такого уровня, чтобы в конфету прятать мобильный телефон. И все-таки мобильный телефон попадает в кармане прапорщика, старшего прапорщика и офицера.
Евгений Вишенков уверен, что прежде всего нужно прекратить поступление в места заключения водки и героина, вымогательство сильными у слабых денег и вышибание явок с повинной. И если удастся справиться с этим злом, то остальные проблемы решатся легко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. У микрофона Андрей Шароградский, и до конца часа разговор на следующие темы. Как первой леди удалось стать первым лицом в государстве? Итоги выборов президента в Аргентине. В связи с чем в Чехии привлекли к уголовной ответственности 86-летнюю женщину, бывшего прокурора. Людмила Брожева обвиняется в том, что сознательно участвовала в сфабрикованном процессе по делу Мелоди Гараковой. О чем следует всегда помнить, чтобы не стать жертвой маньяка. Александр Пичужкин приговорен к пожизненному тюремному заключению. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Нападения планировали исламисты во главе с офицером армии. Несколько членов группы арестованы, один убит, остальных ищут. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий. Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади зачитывают имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению Александра Пичужкина, больше известного как «Бицепский маньяк». Присяжные признали Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Федеральная служба исполнения наказаний подчеркивает, что речь идет не о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах. В России во время нынешних выборов в Госдуму смогут работать около 400 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов следили свыше 1100 наблюдателей. США отвергли заявление Мухаммеда Эль-Барадея по Ирану. Глава МАГАТЭ заявил в воскресенье об отсутствии каких-либо свидетельств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Не менее 27 полицейских новобранцев стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. Свыше 20 человек ранены. Смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов. У премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта обнаружен рак простаты. Врачи обещают полное выздоровление, потому что болезнь диагностирована на ранней стадии. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила победу на выборах президента Аргентины.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. У микрофона Андрей Шароградский. В Аргентине следующим президентом страны станет супруга нынешнего главы государства. По предварительным итогам выборов первая леди Кристина Киршнер набрала необходимое для победы количество голосов и намного опередила своих соперников. Аргентинская оппозиция уже признала свое поражение. Какова реакция на аргентинские выборы в Соединенных Штатах? Слово корреспонденту «Радио Свободы» в Нью-Йорке Яну Рунову.
До сих пор не ясно, почему нынешний президент Нестор Киршнер решил уйти в отставку, а не бороться за переизбрание на новый срок. Основную поддержку первая леди получила от профсоюзов и малоимущих слоев, а также от некоторой части среднего класса, то есть от традиционной опоры перонистов. Кроме президента, аргентинцы избрали 8 губернаторов провинций, треть состава Сената и почти половину депутатов Палаты представителей. Американский эксперт по проблемам Латинской Америки, директор проекта «Глобальной экономической свободы» в Вашингтонском институте Катона Ин Васкес не считает, что с новым президентом Аргентине удастся решить свои проблемы. Я не уверен, что это исторический момент для Аргентины, поскольку победа Кристины Фернандес де Киршнер означает продолжение политико-экономического курса ее мужа. На мой взгляд, продолжение политики Нестора де Киршнера – шаг назад для Аргентины. Централизованный правительственный контроль над экономикой страны вряд ли можно назвать положительным фактором. Реальная инфляция в стране в два раза выше официально объявленной и приближается к 20%. Для Аргентины, у которой очень плохая история финансовой политики с хронической гиперинфляцией, нынешняя 20-процентная инфляция вскоре станет весьма проблематичной. Как избрание нового президента отразится на аргентино-американских отношениях? Что ж, я думаю, что Кристина Киршнер унаследует политику своего мужа. Ей придется делать все возможное, чтобы завоевать доверие иностранных инвесторов. Аргентина очень зависит от иностранного капитала, ибо у нее нет своих природных ресурсов, как у Венесуэлы. Новому президенту надо будет сделать уступки рыночной экономике. Но пойдет ли на это Кристина Фернандес де Киршнер – вопрос. Мне кажется, она прагматичнее своего мужа, но я не ожидаю особых перемен в американо-аргентинских отношениях. В ее победе на выборах для Вашингтона не было неожиданностей, поэтому и особой реакции не предвидится. Аргентина находится в большей или меньшей степени в лагере сторонников Уго Чавеса. В то же время Аргентина старается ни к кому не поворачиваться спиной. Я полагаю, у Вашингтона будет осторожный подход к Аргентине, тем более, что у Соединенных Штатов сейчас в Латинской Америке не так много друзей, как хотелось бы. Это был Ин Васкес из Института Катона. В американской печати нового президента сравнивают с бывшей первой леди Аргентины Эвитой Перон и с бывшей первой леди Соединенных Штатов сенатором Хиллари Клинтон, кандидатом в президенты от Демократической партии, ибо Кристина Фернандес тоже сенатор и тоже юрист по образованию. Однако сама Кристина де Киршнер не хочет сравнивать себя с кем бы то ни было. «Нет ничего лучше, чем быть самой собой», — говорит она. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 октября. В Праге проходит судебный процесс по делу 86-летней Людмилы Брожевой. Она выступала государственным обвинителем больше 50 лет назад на процессе по делу политика Милады Гараковой. Гаракова была признана виновной в заговоре против социалистического строя Чехословакии, а также в шпионаже и диверсиях. Она была казнена в 1950 году. В 1990 году, сразу после бархатной революции, Гаракова, ее осужденные и казненные соратники были реабилитированы. Сейчас Людмила Брожева обвиняется в том, что 57 лет назад она сознательно участвовала в сфабрикованном процессе и, по мнению обвинения, несет ответственность за казнь невинного человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавского.
Демократический политик, юрист по образованию, Милада Горакова во время нацистской оккупации Чехословакии участвовала в подпольной работе и была брошена нацистами в концлагерь. После войны она стала лидером Демократической народно-социалистической партии и депутатом парламента. Против смертного приговора Гораковой протестовали Эйнштейн, Рассел. Писатели, ученые и юристы Запада на имя президента Готвальда писали прошение об отмене смертной казни женщины, матери, прошедшей фашистский застенок и концлагерь, говорит бывший политзаключенный Честмир Свобода.
Режим потребовал, чтобы жена навергла жену на провоз.
Режим требовал, чтобы женщину к повешению приговорила тоже женщина, а не злой прокурор-мужчина. Это произвело бы на людей более благоприятное впечатление. Это входило в концепцию режиссуры всего процесса. И было хорошо запечатлено на кинопленке, найденной ныне в архиве. Прокурор Брожева начинает реагировать только тогда, когда в зал вводят Гаракову. Для Брожевой это была роль всей ее жизни, а выбрана она была не случайно. Уже до Гараковой она принимала участие в суде над церковным духовенством. Образование она получила в юридической школе для трудящихся, была преданной коммунисткой, правда, в юности она не собиралась стать юристом. Скорее, артисткой или журналисткой. Свою заключительную обвинительную речь она тщательно готовила и даже консультировала с известным коммунистическим писателем Лациной. Суд над Гараковой снимали, передавали по радио, за ним следил весь мир. Могла ли Брожева мечтать о лучшей роли?
И вот ее выступление, сохранившееся в архиве на кинопленке.
А так, затимцо текстилачка Херайтова с Котони Перовне...
Если текстильщица Герайтова из фабрики Катона повышала производительность своего труда на автоматических станках, чтобы как можно лучше способствовать расцвету нашей республики, то обвиняемого Гаракова в подполье собирала вражеские банды для уничтожения нашей страны. Государственный суд. Люди, я любил вас, будьте бдительны. Это настоятельный призыв нашего народного героя Юлиуса Фучика, который хорошо знал, что есть люди, что не могут сказать, как он, люди, я люблю вас, ибо они любят только свои фабрики и заводы, свои поместья, свою сомнительную политическую карьеру, только прибыль, только деньги. Деньги, которые сами не хотят честно зарабатывать, а хотят грабить других. А мы умеем найти врагов народа, и вот мы нашли эти присутствующих здесь, в зале суда, и посадили их на скамью подсудимых. Они не имеют права оправдываться, ведь мы их предупреждали. Пусть суд вынесет справедливый приговор во имя трудящихся, во имя социализма и во имя мира.
Историк Петер Коура считает, что свою роль Брожева сыграла на отлично. В архиве сохранились благодарные письма трудящихся, адресованные прямо Людмиле Брожевой. Историк считает, что Брожева, вне всяких сомнений, понимала, что участвует в сфабрикованном процессе, не имеющем ничего общего с юстицией. Другие историки полагают, что Брожева была ничего не смыслящей фанатичкой. Свою позицию она отстаивает и ныне в суде, в котором сама участие не принимает, но ее соображения высказывает ее адвокат. Брожева присутствовала при повешении Гараковой. Брожева показывает, что после казни Гараковой ей все же было 2 недели плохо. Однако историки доказывают, что уже в день казни Брожева выступала на митинге на Пражском Жишкове. После падения коммунистического строя сразу заговорили о Брожевой и ее роли в процессе. Но никак не удавалось добиться суда над ней. Репортер газеты «Млада фронта Днес» позвонил в дверь квартиры Брожевой, она ему открыла, но на вопрос, хочет ли она что-либо сказать по поводу суда, ответила.
Нет, спасибо.
Захлопнув дверь, она все же сказала. Я уже должна была давно умереть. Скажите, ради бога, почему меня судят только теперь, после стольких лет? Это вполне уместный вопрос. После смены режима в Чехословакии прошло 18 лет, а организаторов и исполнителей политических процессов никто не трогал. Теперь перед судом стоит она, последний живущий участник расправы над Гораковой и ее соратниками. Только 2 года назад полиция Чешской Республики начала заниматься рассмотрением процесса по делу группы Милады Гораковой. В архиве были найдены главные доказательства вины юристов, протоколы совещания прокуроров-обвинителей и судей, на которых все присутствующие договорились о приговорах, смертных казнях и чудовищных сроках заключения. Это было сделано за 5 дней до начала процесса. Нынешний суд еще не закончен. Прокурор говорит о минимальном сроке наказания за давностью лет преступления и из-за возраста обвиняемой. Газета «Млада фронт Днес» возмущена этой формулировкой. В заметке «Старые преступления ничуть не меньше, чем новые» она пишет.
Наказание должно быть в соответствии с преступлением, а не с возрастом осужденного. Возраст преступника может повлиять не на срок, а лишь на способ проведения наказания. В этом пространстве можно маневрировать, можно просить о помиловании, принять во внимание состояние здоровья. Но давность лет никак не может влиять на характер преступления. Убийство тогда и сегодня – это то же самое.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавского.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. Сейчас еще об одном судебном процессе. Этот процесс, очень громкий процесс, завершился сегодня в Москве. Московский городской суд приговорил Александра Пичужкина, которого средства массовой информации чаще называют «бицевским маньяком», пожизненному заключению и принудительному лечению у психиатра. Напомню, что Пичужкин был признан виновным в убийстве 48 человек и 3 покушениях на убийство. Сам осужденный в суде заявил, что на его совести 60 человеческих жизней. Эксперты указывают на случайную поимку маньяка. 2 его выжившие жертвы, как стало известно, обращались в милицию за помощью, в которой им было отказано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Психиатры говорят, что сейчас 32-летний Александр Пичужкин, продавец продовольственного магазина, уроженец города Мытищи, признавшийся в убийстве 60 человек, переживает свой звездный час и мысленно уже пишет книгу о своих кровавых приключениях. Согласно своей изощренной фантазии, Пичужкин должен был убить 64 человека по числу шахматных клеток. В суде он пожалел, что его планам не суждено было сбыться. Следствие установило, что свое первое преступление Пичужкин совершил в 1992 году, когда ему было 18 лет, он задушил своего одноклассника. В 2002 году он переехал к матери на улицу Херсонская, что возле Битцевского парка, и начал держать в страхе всю округу. Сначала убивал просто случайных прохожих в парке, к которым втирался в доверие и предлагал выпить, позже перешел на своих знакомых. 2 раза милиция задерживала подозреваемых в серии убийств. В первый раз мужчину, который попытался сбежать при проверке документов. 2 раз психически неустойчивого человека, который прогуливался по Битцевскому парку в женской одежде и с молотком. Позже выяснилось, что к настоящему маньяку они не имели никакого отношения. Его задержали случайно в июне прошлого года. Одна из жертв, Марина Москалева, уходя на свидание с Пичужкиным, оставила номер телефона своего кавалера. По нему после убийства женщины, оперативники и вышли на маньяка. Через некоторое время задержанный начал признаваться в других преступлениях и показывать места захоронений. Экспертиза признала Пичужкина вменяемым. По мнению присяжных, он виновен во всех убийствах. Суд приговорил Пичужкина к пожизненному заключению. Вот как прокомментировал это решение представитель обвинения, прокурор Москвы Юрий Семин.
Смертная казнь не применяется. Поэтому назначено то наказание, которое могло быть максимально назначено. Другого назначенного быть не может.
О том, почему дело битцевского маньяка вызвало такой общественный интерес, Радио Свобода рассказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
По количеству жертв, во-первых, по, ну скажем, известной его неуловимости, во-вторых, по просчетам наших правоохранительных органов, в-третьих, полная небрежность ведения оперативно-розыскной деятельности. Жертва выжила, заявила милиционеру в больнице уже, что ее убивали, дело не возбудили, запугали, поскольку она была приезжей, уговорили не подавать заявление. Мальчишка маленький, ну не маленький, подросток выжил, подошел к милиционеру, вот этот дядя меня убивал, его прогнали. Вообще его бы и не поймали, если бы он не сдался, что называется, в руки сам. Потому что все оперативно-розыскные мероприятия были более чем наивно проводились. Все эти вертолеты над Битцевским парком, конная милиция, это все абсурд, так не ловят маньяков.
С кем можно сравнить Александра Пичужкина?
Из наших маньяков Щекотило, он его превзошел. Из бывших наших маньяков, теперь украинских, Сынаприенко. Наприенко 58 убийств, Щекотило 59. Он не достиг уровня Лопеса, который убил 300 девочек.
Михаил Викторович, такой повышенный интерес СМИ мешает или помогает поимке маньяка?
Интерес СМИ, если он правильно организован, всегда помогает в поимке маньяка. Маньяка СМИ загоняют в угол. Он знает, что его ловят, он знает, что известны его приметы или его почерк. И, конечно, это очень помогает и ориентирует население на то, что орудует маньяк, и заставляет правоохранителей, ну, все-таки ловить хоть как-то.
Вы наверняка следили за выступлениями Пичужкина в суде. Что вы можете рассказать о его поведении?
Пичужкин – личность истинно возбудимого круга, который сейчас и встал в позу красивую, ему нравится быть героем. Он, конечно, понимал, что будет пожизненное, и иначе и быть не могло. Но теперь, я думаю, Пичужкин будет писать книгу о самом себе. Он занят самолюбованием. И на уровне личности истеровозбудимой с одной стороны и достаточно примитивной в интеллектуальном плане с другой, он и вел себя. То он объяснялся в любви прокурору, то он рисовался, какой он герой, и представлял себя чуть ли не Всевышним, который вершит судьбы людей. Поэтому это в структуре личности Пичужкина. Кстати, и его желание превзойти известных маньяков тоже отражает его истерические черты.
Михаил Викторович, а если бы он знал, что за его преступление его казнят, он бы их совершал?
Безусловно.
Как себя нужно вести, чтобы не стать жертвой маньяка?
Это самый сложный вопрос, потому что маньяки очень хитрые, изворотливые, убедительные. Психологически имеют какую-то особую такую внутреннюю предрасположенность привлекать к себе людей. Просто женщинам, просто людям не стать жертвой маньяка. Надо быть предельно осторожными, надо не садиться в какие-либо автомобили, звонить близким, встречайте меня, я еду на такой-то машине, избегать темных мест по мере возможности, родным организовывать встречи своих близких. Но Пичужкин убивал тех, кто соглашался с ним выпить. Недавно какая-то газета крупная провела журналистское расследование в Битцевском парке. Подходили к людям и говорили, слушай, там у меня собачка умерла, давай помянем. И люди вместе с человеком шли в этот жуткий Битцевский парк, пили водку, причем и подростки, и взрослые. Люди в капканы, расставляемые маньяком, идут сами. И это очень хорошо показывает пример Пичужкина. Он ни одного человека не убивал просто так, подкравшись сзади, выпрыгнув из-за кустов. Он со всеми шел вместе, убеждал их с ним выпить, совершить какие-то действия, прогулку. То есть люди в капкан маньяка попадались сами. И это самое страшное, что за удовольствие идти поминать собачку с незнакомым и весьма странным человеком.
О деле битцевского маньяка говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор сегодняшних публикаций в российской печати по итогам саммита «Европейский союз России». Напомню, саммит состоялся в Португалии. Специальный представитель президента России по вопросам развития отношений с ЕС Сергей Стрижемский заявил новую позицию Москвы по проектам реформ в энергетике Евросоюза. Эти реформы, по предварительной оценке, могут ограничить бизнес российского концерна «Газпром» в странах Европейского Союза. Стороны намерены, по крайней мере, на время вывести дискуссию в этой области из политической плоскости. С публикациями на эту тему в центральных российских газетах вас познакомит мой московский коллега Владимир Бабурин.
Россия откажется от каких-либо жестких действий в отношении Евросоюза по вопросу либерализации в ЕС в энергетике, хотя и относится к ней негативно, цитирует резюме спецпредставителя президента России по вопросам развития отношений с ЕС Сергея Истержемского «Коммерсант». Тем не менее, господин Истержемский продекларировал новую позицию России. Она заключается в том, что пока нет необходимости предпринимать какие-либо действия до того, как ЕС придет к внутреннему компромиссу по этому вопросу. «Бессмысленно ломать копья о том, что может быть», цитирует «Коммерсант» Истержемского. И напоминает, что инициативы Еврокомиссии 19 сентября 2007 года уже вызвали публичную озабоченность и в «Газпром-экспорте», и в правительстве России. О неприятии новых возможностей и ограничений заявлял и Владимир Путин. Судя по всему, дискуссии об инициативе на саммите были закрытыми. Представители России отказались по итогам встреч от атак на энергореформу ЕС. Вопрос, с одной стороны, еще не решен. С другой стороны, ЕС явно готов к уступкам. Накануне саммита на встрече еврокомиссара по энергетике Андреса Пиелбакса с главой Минпромэнерго Виктором Христенко стало понятно, что Россия готова перевести дискуссию в коммерческую плоскость, а Евросоюз не акцентировать ограничения на экспансию «Газпрома». Российским компаниям в Европе и так живется несладко, публикация в «Известиях», а скоро может стать еще хуже. Встреча промышленников и предпринимателей России и Евросоюза в Лиссабоне выставила на показ все основные бизнес-противоречия между Россией и европейцами. Они Россию уважают, цитируют «Известия», приветствуют вступление России в ВТО, но все равно боятся. Издание «Газета» отмечает, что Владимир Путин сделал несколько эффектных заявлений. Он успокаивал европейских коллег в отношении российских страшных денег, называл американского президента Джорджа Буша личным другом и грозил США повторением Карибского кризиса. Американская сторона постфактум недоумевала. Заинтриговал Путин и россиян, заявив, что еще не определился с должностью, которую займет по окончанию президентского срока. Из его слов следовало, что, вопреки недавним заявлениям, он откажется и от кресла премьер-министра. Корреспондент «Новых известий» отмечает, что Владимир Путин сначала рассмешил всех присутствующих своим заявлением о том, что в эти два дня чиновники наводнили Лиссабон, мы шныряли туда-сюда, мешали населению. Затем президент конкретизировал свое предложение по созданию Российско-Европейского института, который будет заниматься мониторингом выборов, проблемами мигрантов и вопросами состояния свободы слова. Евросоюз с помощью грантов помогает развитию институтов подобного рода в России, посмотрев на своих соседей, заявил Путин. «Я думаю, что настало время, когда российская сторона, имея в виду наш возросший экономический и финансовый потенциал, может внести свою лепту, в том числе и финансовую, в развитие этих диалогов». «Время новостей» считает встречу в Мафоре победой Путина и называет эффектным ходом сделанное Путиным предложение учредить в Брюсселе Российско-Европейский институт свободы и демократии. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» сегодня, 29 октября, художник Дмитрий Шагин. Ему исполнилось 50 лет. Дмитрий Шагин родился в Ленинграде в 1957 году. Он получил художественное образование. Свои работы выставлял с середины 70-х годов на выставках неофициальных ленинградских художников. В 1984 году Дмитрий Шагин организовал творческое объединение «Митьки», определяющее себя как общественно-эстетическое движение в поэзии, живописи, музыке и стиле жизни. Работы Шагина приобретены многими музеями и частными коллекционерами как в России, так и за ее пределами. О человеке дня Радио «Свобода» художнике Дмитрии Шагине говорит Артемий Троицкий.
А я так думаю, что все, что нужно было сказать о Дмитрии Шагине, сказал Владимир Шапокарев в своей книге о митьках, потому что Дмитрий Шагин — это, собственно, митек и есть. Я так думаю, что все более или менее культурные российские граждане произведения Шапокарева читали, кто такой главный митёк, знают, и чем он отличается от всех прочих людей, тоже знают очень хорошо. Все там сказано честно, все описано достоверно. И единственное, что, к сожалению, необходимо констатировать в этой связи, так это то, что с некоторых пор Дмитрий Шагин не выпивает. Интересно, что когда он выпивать бросил, ну, наверное, уже больше не мог просто совсем. Поначалу он был очень скушен, и как бы отличить трезвого митька от настоящего митька было очень легко. Потерял он как-то и в блеске в глазах, и в задушевности своей бесконечной. Вот, но, по-видимому, как-то он к этому делу уже привык, уже свыкся с тем, что можно прекрасно жить и замечательно проводить время и задушевнейшим образом общаться с друзьями, не будучи при этом сильно пьяным. И надо сказать, что все мои последние встречи с Митей Шагиным происходили точно так же, как это было, скажем, лет 15-20 тому назад. То есть Митя также добр, весел, улыбчив. В общем-то, мне даже трудно было поверить в то, что в стаканчике его плескался апельсиновый сок или что-то там еще такое, не содержащее градусов. Что в этом смысле Шагин продемонстрировал на собственном примере, что может настоящий русский пьющий человек, в общем, достаточно безболезненно для себя и не претерпев каких-то патологических ломок, снова стать счастливым, пусть и не пьющим. В общем-то, указал этим путь, я так думаю, многим и многим.
Человек дня «Радио Свобода», художника Дмитрия Шагина, которому сегодня исполнилось 50, представил Артемий Троицкий. Но я не удержусь перед тем, как завершить программу, от соблазна предложить вашему вниманию еще одно поздравление Дмитрию Шагину. Вот что по нашей просьбе сказал про Дмитрия Шагина Борис Гребенщиков.
Митя Шагин — матерый человечище, человек-памятник. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей.
Борис Гребенщиков о Дмитрии Шагине. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после итогового выпуска «Времени свободы» передача Ивана Толстого «Мифы и репутации». Сегодняшний выпуск посвящен русскому театру в эмиграции. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер М».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».